еще две державы европейские находились тогда в сношениях с Феодором – Австрия и Дания. Известив Рудольфа о своем воцарении, он предлагал ему дружбу и свободную торговлю между их государствами. Сановника московского Новосильцева чистили в Праге, где жил император. Не только австрийские министры, но и легат римский, послы испанский, венецианский давали ему обеды. Расспрашивали его о Востоке и Севере, о Персии, землях Каспийских и Сибири. Славили могущество царя и хвалили разум посланника, действительно разумного, как то свидетельствуют его бумаги. Он доносил Боярской думе, что Рудольф занимался более своей великолепную конюшнею, нежели правлением, уступив тягостную для него власть умному вельможе Адаму Дитрихштейну, что император, бедный казною, не стыдится платить дань султану, единственно на время удаляя тем грозу меча от Таманского, что состояние Европы печально, что Австрия бедствует в мире, а Франция в войне междоусобной, что Филипп II, подозревая сына, Карлоса, в умысле на жизнь отца, думает объявить наследником Испании Эрнеста, цесарева брата. В сих донесениях Новосильцев описывает и предметы гражданской жизни, плоды народного образования, заведения полезные или приятные, им виденные и неизвестные в России, даже сады и теплицы, исполняя посольский наказ любопытного Годунова. Министры австрийские за тайну объявили ему желание утвердить союз с Россией, чтобы низвергнуть Батория и разделить его королевство. Но сия мысль, излишне смелая для слабого Рудольфа, осталась без действия. Император хотел послать к царю собственного вельможу и не сдержал слова, написав с Новосильцевым единственно учтивое письмо к Феодору. Фридрих, король датский, быв в явной недружбе с Иоанном, спешил уверить нового царя в искреннем доброжелательстве. Прислал в Москву знатного чиновника, писал с ним, что всемирная слава о христианском нраве и чувстве Феодоровом дает ему надежду прекратить все старые неудовольствия и возобновить дружественные связи с Россией, государственные и торговые. Сии связи действительно возобновились, и Дания уже не мыслила тревожить нашей морской северной торговли, желая только участвовать в ее выгодах. Будучи в мире, по крайней мере на время, с христианскую Европою, Россия, спокойная внутри, хотя и не страшилась, однако ж непрестанно береглась Тавриды. Магмед Гирей, обещая союз и царю, и Литве, тайно сносясь с Черемисою и явно посылая толпы разбойников в наши юго-восточные пределы, пал от руки брата, Ислам Гирея, который с янычарской дружиною и с именем хана прибыл из Константинополя. Убийством наследовав и трон, и политику своего предместника, Ислам писал к Феодору. «Отец твой купил мир с нами 10 000 рублей, сверх мехов драгоценных, присланных от вас моему брату. Дай мне еще более, и мы раздавим литовского недруга. С одной стороны мое войско, с другой султанское, с третьей нагаи, с четвертой полки твои устремятся на его землю. И в то же время крымские шайки вместе с азовцами, с нагаями Козыева улуса, жгли селения в уездах Белевском, Козельском, Воротынском, Мещовском, Масальском. Думный дворянин Михайло Безнин с легкую конницей встретил их на берегу Оки под Слободою Монастырскую, разбил на голову, отнял пленников и получил от царя золотую медаль за свое мужество. Еще два раза крымцы числом от 30 000 до 40 000 злодействовали в Украине. В июне 1587 года они взяли и сожгли Крапивну. Воеводы московские били, гнали их, следом пепла и крови. Не отходили от берегов Оки, стояли в Туле, в Серпухове, ожидая самого хана. Таврида уподоблялась для нас ядовитому гаду, который издыхает, но еще язвит смертоносным жалом. Ввергала огонь и смерть в пределы России, невзирая на свое изнурение и бедствие, коих она была тогда жертвою. Сыновья Магмед Гиреевы Сайдет и Мурат, изгнанные дядью, в 1585 году возвратились с 15 000 нагаев, свергнули Ислам Гирея с престола, взяли его жен, казну, опустошили все улусы. Сайдет назвался ханом, но Ислам, бежав в Кафу, через два месяца снова изгнал племянников, С 4000 султанских воинов, одержав над ними победу в кровопролитной сече, умертвил многих князей и мурз, обвиняемых в измене, окружил себя турками и дал им волю насильствовать, убивать и грабить. Пользуясь сими обстоятельствами, царь предложил убежище изгнанникам Сайдету и Мурату, дозволил первому кочевать с толпами ногайскими близ Астрахани, звал второго в Москву, честил, обязал присягу в верности и с двумя воеводами отпустил в Астрахань, где надлежало ему быть орудием нашей политики и где встретили его как знаменитого князя владетельного. Войско стояло в ружье, в крепости и в пристани гремели пушки, били в набаты и в бубны, играли в трубы и в сурны. В всем древнем городе, наполненном купцами восточными, Мурат явился с великолепием царским. Открыл пышный двор, торжественно принимал соседственных князей и послов их, держа в руке хартию Федорову со золотою печатью, именовал себя владыкою четырех рек – Дона, Волги, Яика и Терека, всех вольных улусников и казаков. Хвалился растоптать ислама и смирить надменного султана. Говорил: «Милостью и дружбою царя московского будем царями, брат мой крымским, я астраханским, а для того великие люди российские даны мне в услугу». Так говорил он своим единоверцам, а воеводу астраханского, князя Федора Михайловича Лобанова-Ростовского, тайно убеждал избавить его от строгого явного присмотра, дабы ногаи и крымцы имели к нему более доверенности и не видали в нем раба московского. Ибо Лобанов и другие воеводы, сохраняя пристойность, наблюдали за всеми движениями Мурата. Величаясь знаками наружного уважения, он ездил в мечеть сквозь ряды многочисленных стрельцов, но не мог ни с кем объясняться без свидетелей. Между тем служил нам ревностно, склонял ногаев к тишине и к покорности, уверял, что царь единственно для их безопасности и для обуздания хищных казаков строит города на Самаре и на Уфе, грозил огнем и мечом мятежному князю сей орды Екшесату за неприязнь к России и вместе с братом своим Сайдетом готовился ударить на Тавриду с ногаями, казаками, черкесами, ожидая только Федорова повеления, пушек и 10 000 обещанных ему стрельцов для сего предприятия. 1585-1587 годы. Но царь медлил. Опасаясь Стефана гораздо более, нежели ислама, и неуверенный в мире с первым, он писал к Мурату в феврале 1587 года. «Благоприятное время для завоевания Тавриды еще не наступило. Мы должны прежде усмирить иного врага, сильнейшего. Будь готов с верными ногаями и казаками идти к Вильне, где встретишься со мною. И когда управимся со своим литовским недругом, тогда легко истребим и вашего. Поздравим Сайдет-Гирея ханом улусов крымских». А к исламу приказывал государь в сие же время: «Хан Сайдет-Гирей, царевич Мурат, князья ногайские, черкесские, шавкальские, тюменские и горские молят нас о дозволении свергнуть тебя с престола. Еще удерживаем их на время, еще можем забыть твои разбои, буди искренно желаешь ополчиться на Литву, когда выйдет срок перемирия, заключенного нами с ее властителем кровожадным. Ибо мы верны слову и договорам. Я сам поведу рать свою от Смоленска к Вильне, а ты с главную силою иди в Волынию, в область Галицкую и далее. Вели иной рати идти к Путивлю, где она соединится с нашу Северскую, чтобы осадить Киев, имея с правой стороны мое войско астраханское, коему должно с царевичем Муратом также вступить в Литву. Испытав худые следствия впадения в Россию, испытай счастье союзом с нею». Предвидя, что Сайдет, низвергнув ислама, подобно ему сделался бы для нас атаманом разбойников, и что мы променяли бы только одного варвара на другого, Федор обольщал сыновей Магмед-Гиреевых крымским ханством, а хана ужасал ими, чтобы иметь более силы для войны с Батурием. Сия хитрость не осталась без действия. Ислам, боясь племянников, уверял Федора, что впадение крымцев в Россию происходили от своевольства некоторых мурз, казненных зато без милосердия, что он ждет московского посла с шертную грамотою и наступит всеми силами на Литву. Ислам в самом деле объявил своим улусникам, что им до времени лучше грабить Стефанову землю, нежели Федорову.